Добрый вечер. Кота-поиск по кота-четвергам. Любимое развлечение прогрессивной части человечества. Раз, два, три, четыре, пять. Я иду котов искать. И нахожу их практически сразу по известному адресу, потому что вполне понятно, что где-то рядом с мисочкой. И какая сразу началась передислокация. Все куда-то побежали, у всех какие-то срочные дела. У Тофика и Ашота необходимость оказаться где-то в другом месте. В каком? Далеко они не ходят. Кстати, они у меня очень любят выходить на балкон, на лестничную клетку и гулять по лестничной клетке партизанским совершенно видом, слегка поджавшись, опасаясь всего. Вот у меня телефон колышется, потому что меня в этот момент под руку бодает второй участник нашего кота-четверга, кота-поиска. Он невнимателен к аудитории. Он внимателен к аудитории. Ой, вид на котика практически идеальный. Вот так вот пытаешься камерой поймать, чтобы можно было... Вот, прекрасная точка. Животик такой прямо набитый, насыщенный. Там высокая концентрация сегодня, по-моему, говядины. Потому что у котиков у них натуральное питание. Один день на основе индейки, эти вот найденные на помойке коты, они один день индейку изволят. А второй день они говядинку изволят. А иногда они не изволят ничего и вопят гнусными вот такими голосами, требовательно заявляя, что невкусно, несъедобно, должно быть что-то другое. Нельзя так скудно к нам, котикам. Ну, тут принцип, вы знаете, все, наверное, через это прошли. Это не они себя на помойке нашли, это мы их на помойке нашли. А это совершенно другая игра. Просто парень завсегдатый чата. Сергей, вы уже не в том возрасте, чтобы тратить время на всякий корейский, китайский и прочий автохлам. Мне кажется, вы уже созрели для осознания, что BMW – самые лучшие автомобили по всем параметрам. Причем в одном ряду у вас оказался корейский и прочий с китайским. А я такой респектабельный. Во всем Бордо, по анекдоту, когда грузин приехал из Франции, говорит: дедушка, ты любишь все Бордо? Я купил тебе галстук Бордо. Я купил тебе пиджак Бордо. Я купил тебе ботинки Бордо. Я тебе купил автомобиль Бордо. Дедушка, Бордо – это зеленый? И мне, как человеку повышенной респектабельности, знаете ли, возраст давит на меня. А вместе с возрастом приходит и общественное мнение. То есть, когда тебе 14 лет, тебе очень важно, а девочка вот эта вот со второй парты, она как? Она на тебя посмотрела? И ты думаешь, это же очень важно. Как ко мне относятся одноклассники, вот эти вот девочки, вот там кто-то во дворе. Тебе очень важно общественное мнение. Ну, заодно тебе навязывают общественное мнение старших. Ты с Вовой не дружи из третьего подъезда, он плохой мальчик. Ты дружи с Петей из первого, он на пианино играет. Потом на тебя общественное мнение тоже давит и диктует. Знаешь, вот диплом тебе нужен. Кандидатская. Вторая кандидатская. Так, жена, ты, все должны мучиться. У тебя должен быть, ты обязательно должен вляпаться в это. Как говорил Сергей Есенин о том, что каждый это должен испытать, чтобы понять, что ему это было не нужно. У него это более талантливо было сформулировано. И каждый раз на тебя давит общественное мнение, потому что в глазах общества ты должен. А мне, как носителю армянской фамилии и такому чистокровному армянину, мне полагается, во-первых, быть еще, ко всему прочему, к моим годам, обязательно крупного размера. Уважаемый человек, это такой, который на Кавказе сразу понятно, что он такой уважаемый, такой большой. И Сасан Шпикуленко рассказывал об этой истории. Он когда катал машины, у них было две испытательных станции климатические, и они катали на ресурсы, и в том числе на климат они проверяли. Они там в Каракумах очень много ездили. С тех пор Сан Санычем Пикуленко бесполезно ходить в сауну, потому что ему до плюс 100, ему не жарко. Он привык. Тем более для того, чтобы в те времена при низкой плотности резины, когда уплотнители плохие, а у тебя жара и пыль такая, что ты просто сдохнешь без противогаза, приходилось при плюс 60 на улице включать печку для того, чтобы обратным давлением выгонять и пыли не давать проникать в салон. Поэтому получалась совершенно сумасшедшая работа. Ну и Пикуленко с тех пор, он же такой поджарый всегда, он же ни в коем случае не растолстевший. И вот он там нашел где-то в этих каракумах одного очень толкового человека, главврача санатория, который занимался откормом до состояния туши будущих начальников, когда люди, кандидаты в должность, или вот уже вступили, там какой-нибудь там директор завода, или какой-нибудь там в мэрии, какой-нибудь завгар, уважаемый человек, да, а он худой. Она говорит, приезжали, говорили, вы не могли бы тут вот решить вопрос? Мне нужно брюхо, мне нужно морду, мне нужно задницу. Я вот там вешу 80-90, а должен весить 130. Уважаемый. И это как раз та ситуация, когда стереотипы и давление всех вокруг тебе предписано. Все знают, какой ты должен быть. А потом ты доживаешь до такого момента, когда все говорят, слушай, ты такой клевый, ты такой хороший, ты прям, знаешь, ты такой уважаемый, такой авторитетный. А что ты на каком-то там дерьме корейском, на каком-то Genesis едешь? Ты что? Нормальные пацаны всю жизнь на бэхах гоняют, на туре. Что надо Genesis вообще? Что за машина? Ты делать не умеешь. А Китай же. И ты получаешь такую рецензию о том, что, слушай, ты такой хороший, 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 а машина у тебя должна быть пацанская, да, понимаешь, конкретно в натуре. Ты что? Ну и вот хороший парень, просто парень, мне советует искренне совершенно. Говорит, а что ты как лох педальный? Брюхо не нажил, морду не отрастил, бэхи нету. А где голдовая цепура? А котлы голдовые? Да если кто в курсе, это старый жаргон, часы раньше так назывались. Ну и фикса золотая. По временам малиновых пиджаков все на бэхах гоняли. Как тут сказано? Мне кажется, вы уже созрели для осознания, что BMW самый лучший автомобиль по всем параметрам. То есть после того, как вы на протяжении какого-то периода времени чуть-чуть вникали, что там этот Асланян говорит, и даже как-то слегка пропитались некой подобием уважения, так сказать, и поэтому советуйте, хороший ты, а ты так до сих пор и не дозрел, да, до BMW. Поэтому да, вы уже созрели, аж голос закончился, для осознания, что BMW самый лучший автомобиль по всем параметрам. Это не так. А во-вторых, наверное, в очень простом мире, где все такое вот, либо плюс, либо минус, либо черное, либо белое, вы, наверное, заметили, что у меня не так, у меня чуть сложнее в оценках, восприятии во мне самом. А вот там, где все очень просто, там, где все примитивно, все очень схематично, там всегда есть однозначные ответы. Ну, вот как это предписание. И там у BMW незыблемая позиция, которая не пересматривается. И там точно известно, что у хорошего человека должны быть предъявленные обществу достижения. Ну, вот мне тут скоро 60, и я к своим 60 должен, я обязан, ну, чтобы успокоить общественность, соблюсти правила, предписанные мне. И для этого у меня обязательно должна быть уважаемая машина. Вот такая, чтобы всем показать. То есть неважно, нравится, не нравится, мое или нет. А вдруг я в этом что-то понимаю? Слушай, Мерседес, да? Ну, в данном случае BMW. То есть неважно, как ты к этому относишься. Это то же самое, как ты не куришь. Но у тебя должен быть золотой портсигар. Тебе неудобны часы. Ну, есть люди, которые не носят часы. Но Rolex ты обязан носить. Общество требует. Ты состоялся как человек или нет? И костюм. А ты что, это в джинсах, как пацан? И вот здесь же требования. У тебя должна быть приличная машина. Ну, Genesis неприличный. Ну, Kia. Разве нимфа Kia сдает туда тебе в качель? Это стереотипы. И особенно неправильно настаивать, пусть даже и в таком рекомендательном тоне, и, конечно же, по поводу BMW. У меня была пятерка BMW, у меня много в анамнезе BMW, и поездок, и тестов, и владения. Много чего могу рассказать про BMW. И в результате, вот видите, у меня за спиной, да? Вот, у меня там жизнь такая. Нет, я не в ту сторону сел, вот так надо сесть. У меня там коты, которые на радость там даны. И BMW, наверное, у меня не случайно нет. И вы регулярно меня спрашиваете, ну это, там, машина-то какая, а квартира какая, а дача какая, а часы у тебя какие, а телефон у тебя какой? Ну потому что я должен соответствовать представлению о прекрасном. Спасибо, что я нахожусь на такой табеле о рангах, на таком уровне, что я просто обязан это делать. И поэтому у меня должна быть в том числе машина BMW, а у меня та машина, которая мне нужна. У меня не случайная биография, у меня не случайная профессия, у меня не случайная страна проживания, у меня не случайный автомобиль. У меня это результат, к которому я считал необходимым прийти. И я занимаюсь этим, немножко в этом разбираюсь, и поэтому в мой шорт-лист BMW не попадает ни при каких обстоятельствах. Хотя то, что сделал, например, Поль Брак, это интересно. И когда-нибудь, если мне будет нечего делать в качестве коллекционного, один из BMW работы Поля Брака, может быть, я себе позволю, о чем с удовольствием Полю Браку напишу. Потому что мы с Полем Браком знакомы. Ему 91 год, он в добром здравии, он живет на берегу моря и созерцает пейзажную перспективу, а он очень хороший художник, имеет возможность еще и делать как минимум этюды. И если у меня когда-нибудь будет машина работы Поля Брака, я с удовольствием напишу, что, уважаемый Поль, вот я купил машину с большим удовольствием, это BMW. Но не в том контексте социальной состоятельности, когда я должен быть мордоворотом с обязательной бандитской машиной, потому что меня к этому обязывает уважение окружающих. Юсь Кушнерук, котикам привет. Юся – это волонтер, это человек, который спасает животных в Украине сейчас, и специализация в основном на собаках, а на самом деле на всех. Она из-под бомбежек вытаскивает людей, она вытаскивает зверей, она спасает зверей, брошенных, несчастных, раненых, потому что людей на войне хоть кто-то еще хоть как-то спасает, а животных вот Юси спасает. Привет от мопса-тусовки. Ну, конечно, мопсики такие специальные для того, чтобы... Мопсик он для чего? Для того, чтобы его аккуратненько жмать. В прошлый раз вы обсуждали, как уменьшить стресс у котиков или собачек во время поездки. Есть спрей с феромоном молока. Компания Сева или Кева, в зависимости от первой буквы Си. Это латинская, четыре буквы. Спасибо. Это подсказка. Да, наверное, при каких-то обстоятельствах можно будет воспользоваться этим, но у меня по-прежнему облепиха работает. Облепиха – это термин, который тоже родился в этих эфирах. Облепиха – это когда тебя облепили котики или собачки. Поэтому, когда ты едешь, то ты просто не держишь их в багажнике, а вот они прямо у тебя с собой, тут вот котики такие. И это прекрасно снимает стресс. Так, я не могу прочитать до конца ваш позывной. Вы как-то, если хотите быть опознанным, то после этих страшных, когда Z идет как первая заглавная буква, всегда как-то тревожно становится. А тут у вас еще какое-то нагромождение букв, которые я прочитать не могу. BMW были лучшими автомобилями, теперь BMW это непонятно что, непонятно для кого, непонятно зачем. Да, весь мировой автопром, как мне видится, медленно, наверное, опускается в глубочайший кризис, причем кризис по всем параметрам. Да, вам видится правильно. Начиная от аэродинамики и эргономики силовых установок, трансмиссии, заканчивая самыми примитивными комплектациями. Так что почти весь автопром – это китайщина в том или ином виде. Нет, и китайщина в данном случае абсолютно не является главной бедой, потому что китайцы не умели и не хотят учиться делать машины, а в мире кризис, в том числе потому, что безразличному покупателю, без разницы, как оно едет, а главное, сколько у него мониторов и USB-разъемов, в чем у Китая как раз прекрасное совершенно предложение. Но кризис в мире есть, и этот кризис начался не сегодня, и не только из-за Китая. И сходство автомобилей по параметрам тоже продиктовано отнюдь не этим. А как-нибудь, кстати, в одном из эфиров можно будет разобрать более подробно. Александр Полетаев, доброго всем четвероногого кота четверга. Ну вот, видите, да, то ли Тофик, то ли Ашот, вот эта вот рыжая тушка с удовольствием обмякла после сытного ужина. Котик, тебе привет. Вам приходится как-то ездить на электрических авто, водителям или пассажирам сейчас? Да, конечно, я на электричках езжу постоянно, и как раз когда мне рассказывают свои восторги о том, что электричка – это правильно, это здорово, ну, я неправильно, не здорово не увидел, и особо мне нравится этот аргумент, когда говорят, какая у него чумовая разгонная динамика, вообще какая эта машина интересная. Я вижу, что электричка – это дико перетяжеленная конструкция. Вы, может быть, этого не чувствуете? Я это чувствую. И особенно это заметно в повороте. когда вот эта вот здоровенная телега, раньше машина, нормально, когда она весила там 600, 700, 800 килограмм, тонна, это уже было легковой машины очень много. Сейчас легковая машина, особенно электрическая, она весит 2,5-3 тонны. Это невозможно не почувствовать, и это очень сильно сказывается на управляемости, особенно на прохождении поворота. По современной, по европейской школе автомобилестроения достижением считается управляемость, она является точкой отсчета. Если в управляемости твой автомобиль на что-то годен, значит, это хорошая машина. Любая электричка в управляемом повороте, когда ты едешь по траектории, проложенной мысленно, ты понимаешь, как нужно бороться для того, чтобы ее туда упихнуть, ты видишь, до какой степени неправильно пошло человечество, создавая такие конструкции, в том числе с избыточной массой. И люди-то обычно, которые растолстели, они тоже считают, что, кажется, набрал я чего-то, надо выходить, а автомобили почему-то так не считают. Так и есть. Электричка, еще один весомый аргумент, посмотрите, какая разгонная динамика. Вот сколько можно играться в это? Вот ты наступил, и она жестко куда-то улетел. Ну вот ты, ну, день-то в это поигрался, два-то в это поигрался, три-то в это поигрался. Потом ты становишься нормальным. Тем более, когда ты живешь в Европе, у тебя нет возможности, необходимости и счастья быть психопатом, как в России. В России ты постоянно предъявляешь, что я вот такой весь из себя просто невероятный, вот как просто парень, а у меня бэха, поэтому из этого что-то, видимо, следует. В Европе абсолютно без разницы, и ничего не следует, Бентли у тебя электромобиль, и поэтому ты в потоке едешь, как все. Вот эта чумовая разгонная динамика, ну, она не нужна. А какие еще преимущества у электромобиля? В нем, ну, теперь уже более-менее по салону хватает места. Ну, багажник, да, поменьше. Он дико тяжелый. С ним очень все сложно. Не дай бог, ты спустишь колесо, потому что поддомкратить эту тушу, ну, это тот еще квест. Тем более, что у них у всех, как правило, экологическая резина с низким сопротивлением качению. То есть экологичность не в том, что она из Греты Тунберг сделана, из ее натуральной шкурки, хорошо выделенной, а то, что она из других материалов с другим классом жесткости. И в повороте это особенно заметно, когда у тебя начинается боковой увод. Преимуществ электромобилей я не вижу. Езжу на них постоянно, на маленьких и на больших. По сию пору не вижу плюсов. Но у тех, у кого дома есть розетка и за ночь они заряжаются и ездят на короткую дистанцию, картина более радужная, потому что им до работы и обратно довести себя хватает зарядки, едут они в основном в час пик в пробке, кондиционера печки достаточно, высосать батарею до конца не получается, поэтому им без разницы, что это. Главное, что не троллейбус, который тоже электрический. У них свои аргументы. У меня абсолютно никаких восторгов, позитива и надежд, что ура, наконец-то меня тоже когда-нибудь током шибанет, Гретой Тунберг укушенный, пойду куплю себе электромобиль. Ни в коем случае. Владимир Трохименко. Скажите, может, я зря недолюбливаю кроссоверы, больше склоняюсь к седанам, универсалам. Есть в кроссах то, за что полюбили их массы, а я это сглупил и не поддался моде. Даже минивэн кажется практичней. Это просто мода. Когда мода на широкий каблук, а потом на узкий каблук, на широкий ласкан, на узкий ласкан, надо ли покоряться этой моде? Если у вас задача, ну вот как просто парень мне рекомендует, соответствовать ожиданиям и исполнять общественные стереотипы, предписанные, как кажется, к вашему статусу, то вы тогда модный парень, и вы отказываетесь от любимого пиджака, идете, купаете то, что вам не нравится, но оно модное. И ботинки вам эти не нравятся, но они модные. И поведение, но оно модно. Вот на заборе писать, или там модно дырки в себе ковырять, или писать на себе вместо забора. Модно, да? Те в татухах такие набитые, и вы не хотите, ну, модно, ну, надо же, да? Вот не надо. С кроссоверами то же самое. И мода на кроссоверы в каждой стране продиктована совершенно разным. В России, особенно когда кроссовер полноприводный, это необходимость, потому что из двора не выйдешь. Даже в Москве, в которой все чистят, попробуй где-нибудь там в каком-нибудь Беляево, выбраться из двора после снегопада, и четыре колеса здесь как раз очень даже не лишние. В Сибири, где дорог никогда не будет, кроссовер – это просто минимум, потому что даже просто доехать к себе до городского жилья, а уж тем более до сельского, лучше, конечно, внедорожник с понижайкой, с раздаткой, с блокировками, но и кроссовер тоже – это просто прожиточный минимум, потому что на двух колесах не доедешь. Сколько раз, когда вот где-нибудь там вдали от Москвы едешь, крадешься на чем-нибудь таком боеспособном, и вдруг видишь застрявшего аборигена, и не понимаешь, ну как, ну ты же здесь живешь. И ты купил себе там красивую иномарку, но в расчете на что ты купил? Ну, у нас же иногда бывает сухо, и поэтому вот сейчас в распутицу поехал, застрял, а обычно тут вот как минимум там 4-5 месяцев в году я могу проехать. А остальное время, ну, остальное время, ну, так уж и быть, там, сиди, лапсосем. И в России кроссоверность, она важна тем, что она полноприводная кроссоверность. Поэтому, когда московские горожанки покупают себе кроссовер и берут самую дешевую комплектацию двухколесную, ну, это нормальное человеческое безумие, потому что быть, а не казаться. Европейская мода на кроссоверы продиктована другим. Европеец – это человек, который живет довольно часто только ради налоговой декларации. У него может не быть семьи. У него нет жены, у него нет детей, у нее нет мужа, нет детей. Он не может завести себе кошку, собаку. У него не может быть кот четвергов, потому что у него нету этого. Он никуда особо не ходит, не ездит. И у него машина, да, вот она так получилась, что есть. И для него это иллюзия, что он ковбой, что когда-нибудь он вырвется на волю, что у него будет следующая жизнь, которую он пока откладывает, а потом. А вот сейчас у него есть атрибут этой следующей жизни, такой входной билет в светлое завтра, которое никогда не настает, и даже послезавтра оно тоже не настает. И у меня кроссовер, и я весь такой из себя герой, я такая мачо, или я такая путешественница. И тем более, что эта машина с кузовом универсал. А кузов универсал в Европе очень популярен. Поэтому раньше у них были универсалы, просто потому что зачем тебе седан? А тут этот универсал стал еще модным, в силу того, что все мы сразу кабальеро срочно. И это временно. Через какое-то время мода на кроссоверы уйдет. И, кстати, она сейчас уже уходит, мода на кроссоверы. И те, кто занимается прогнозированием рынка, они говорят о том, что вот именно эта ориентация безумная на кроссоверность во всем. Посмотрите, как она, например, там у BMW боком выходит. Или посмотрите, как там у Mitsubishi, которая полностью отказалась от модельной легковой линейки, уходит как раз именно в сторону того, что им кажется полноприводным и кроссоверным. Вот эта игра в моду, она как раз заканчивается, как вот мода на тотальную электрификацию всего, чего только можно, она тоже заканчивается, потому что закончились государственные деньги на поддержку. Государственные деньги уходят на войну, а сейчас вы видели, да, Трамп потребовал, он говорит, я Европу защищаю только за 5% белого отката, и поэтому вы должны все срочно взять и скинуться на меня, иначе я не занимаюсь вашим обслуживанием. А эти 5% ВВП, они откуда? Они как раз в том числе из тех денег, которые отдавались на преференции электрикам, чтобы их током ударяло как можно чаще, больше и лучше. Для этого у них были в том числе выгодные предложения по бесплатным парковкам, по налогообложению, по езде там, где нельзя, по хранению там, где нельзя, по стоянкам там, где нельзя и по всему остальному там, где нельзя. Это так или иначе чьи-то деньги из бюджета. Вот эти деньги сейчас уходят на войну, а не на электромобили, и вдруг выяснилось, что электромобили сами по себе недееспособны. А как было приятно, как хотелось сказать, что этот электромобиль – это мой выбор. Нет, это выбор довольно часто просто расчетливого человека, который в том числе уговорил себя поверить в эту моду. И то, что вы не любите и не считаете нужным покоряться этой моде, у вас есть другие приоритеты. Просто говорит о том, что вы молодец. Ну вот у соседа у него, например, пирсинг. Из этого не следует, что у вас тоже должен быть. А у соседки, у нее волосы в 3 цвета покрашены. Красный, желтый, зеленый. Из этого не следует, что вам тоже надо краситься. А у всех вокруг кроссоверы, потому что они, вот они завтра на волю. А вам седан. И у вас седан. Потому что в вашей жизни это понятно, это логично, это ваш выбор. Не продиктованный натиском моды, тем более вам никто не говорит, X6 убери, да? Слушай, БМВ-ху у тебя должна быть, как у ослоняна. Смотри, у ослоняна. Сейчас мы его тут посадим точно за БМВ-ху, за руку. Я все котика закрываю, это неправильно. Поэтому совершенно не стоит огорчаться. Дженни Колчина пришла с деньгами. Спасибо за эти доллары. Котикам привет из Канады. А, вот что, это странный такой символ. Это канадские доллары. Котики, я просто пытаюсь усесться так, чтобы кота-четверг продолжался в прямом эфире при наличии вот этого рыжего сокровища. Для мужа двигатель Toyota 3.5 2GR FE, это Camry, сколько-то летней давности, сколько-то поколений тому назад. Надежен ли на вторичке в Канаде? Какие проблемы, почему в российском сегменте его ругают из-за задиры и перегрев одного из цилиндров? Мы, заметили, да, русские люди, другие в меньшей степени, советские люди, российские люди, мы отождествляем себя с автомобилем. Мы говорим, я тут бампер себе поцарапал. Мы же понимаем, что автомобиль. Но мы говорим, себе бампер. Я тут в багажник получил. тепло у меня на язык. Так это потому, что в моя машина, не я. Ну, мы отождествляем себя с автомобилем. Поэтому для мужа двигатель, ну, понятно, что для автомобиля мужа. Потому что вряд ли у вас муж Карлсон, и он нажимает на кнопочку, и с двигателем Камри улетает куда-то там в супермаркет. Это двигатель, вот эта серия 2GR, она алюминиевая, с чугунными гильзами. И вы очень правильно сформулировали вопрос, почему в российском сегменте его ругают за задиры. Потому что в российском сегменте это дискуссия не покупателей новых автомобилей, а доставшегося из вторых, третьих, четвертых рук. Тем более, Toyota ведь продают после того, как уже уездили в хлам. Когда Toyota хорошая, твоя Camry, ты на ней ездишь всю жизнь. А потом, ну, по какой-то причине, ты думаешь, что тебе надо купить другую машину, и эта машина не уходит из твоего поля зрения, потому что она достается кому-то из друзей. Если она сразу ушла на сторону, значит, ты ее просто убил. Потому что Camry – это то, что либо по наследству, либо в надежные руки, но ни в коем случае не на помойку, то есть не в обезличку. И когда идет разговор о том, что эта машина ненадежная, у нее задиры, это потому, что у нее сумасшедший пробег и очень плохой техобслуживание третьего, четвертого, пятого, шестого владельца. С таким же успехом мы можем с вами обсуждать там горбатый запорожец, у которого тоже после четвертого ремонтного разбера пятый не найти. Ну, правильно, потому что после третьего он уже должен был закончиться. Это разговоры о секонд-хенде. Если повезло, ну, в Канаде тоже там и перепады, переход через ноль, и зима очень суровая, хотя и красивая, и рынок не насыщен инженерами, которые с утра до ночи заботятся о двигателе, потому что прекрасно понимают, что выбросил, купил новую себе, если нужно три таких новых, но... Тем более, что это будет какая-нибудь Camry или Avalon, или там этот самый Van, забыл, как называется. Они будут американские, то есть это будет местное производство, не европейское и не японское. Это будет очень неплохо. Задиров бояться не надо. А российский сегмент – это слезы тех, ну, у кого просто... Нет возможности на хорошую эксплуатацию, хорошее техобслуживание. Не берите в голову. И Дженни Колчина, доплачивая сверху, задает еще один вопрос. Трансмиссия ZF9HP48 была на Honda Pilot, потом Honda от нее отказалась. Надежна ли трансмиссия в позднем ее исполнении? Ну, к Honda это не имеет никакого отношения, просто Honda один из потребителей, потому что это немецкая коробка Zenradfabrik, ZF. Это первая у ZF 9-ступенчатая, вот эта 9HP48, как раз говорит о том, что она 9-ступенчатая. Когда ZF вышла на рынок с этой коробкой, сказала, у нас есть 9-ступка, ее схватил зубами весь Land Rover с Jaguar'ом, какой только мог. Honda схватила, Nissan, огромное количество фирм ездит на этой коробке. Как все, что делает ZF, во-первых, оно с... бессрочным ресурсом масла, то есть в коробках ZF масло заливается один раз и навсегда, поэтому менять его нужно во что бы то ни стало каждые 50 тысяч. Когда ZF заявляет, что у нас масло вечное, значит точно раз 50 тысяч. Если вы этого не сделали, вот дальше начинается разговор, а почему отказались, а кажется плохо, а я слышал, а я читал, а я знаю, что оно сломалось. Оно сломалось именно поэтому, потому что кто-то поверил в инструкцию по эксплуатации автомобиля. ZF очень любит, когда у них идет сопряжение разных по теплопроводности материалов, когда у них через тоненькую прокладочку, вот, например, это силуминовое, а то пластмассовое. И всегда эта пара через какое-то время, ну, дает, мягко говоря, усадку такую, что оно начинает течь и вытекать. То есть вот эта неоднородность материалов, которая вроде бы как за высокую весовую культуру, зато наш агрегат, а тем более вот эта коробка, 9-ступенчатая, она вместо того, чтобы быть размером с холодильник, она размером, но она очень не крупная, она очень маленькая, то есть это гениальный шедевр. Это сделано настолько талантливо, эта коробка фантастически хороша, но она заявляется как вечная, она не вечная, она сделана немцами с умыслом, чтобы она подвела. Одно дело шедевр, одно дело, посмотрите, какая красотка 18 лет, а другое дело, когда ей уже полтинник, и она уже не красотка. Но вообще сама по себе коробка классная, не случайно на ней половина планеты Земля катается, и она сделана немцами с умыслом, чтобы развалилась. Они очень старались, чтобы, не дай бог, она не получилась вечной. А тем более, что ЗТФ, он по регионам всегда исповедует один и тот же принцип. Вы все обезьяны, вы все не умеете наш великий германский гений разгадывать, поэтому никаких ремонтов быть не можем. Уполномоченных сервисных центров ЗТФ в мире очень мало, единицы. Потому что только агрегатная замена. То есть ты приезжаешь, у тебя там какой-то соленоид один подзакис. Не-не-не, ну что вы, замена коробки в сборе. И ремонтировать не моги, отправляй к нам на завод-производитель. Ну, у нас тут есть цех, переберем. В России, кстати, в ковидные времена получили право на ремонт ЗТФов. И был официальный сертифицированный центр. Ну, в Канаде вам тоже скажут, меняем целиком. РК. Какие автомобили имеют наилучшую стойкость к коррозии и ржавчине? Французские, сделанные во Франции для французов. Peugeot. Peugeot Citroën. Сейчас Китай, конечно, сводит на нет все достижения Peugeot и Citroën. Старается изо всех сил. Но французы по-прежнему делают автомобили для всего мира, для всех климатических зон, для папуасов планеты Земля, которые ничего не будут делать с машиной, и тем более, если они где-то приложили, где-то поцарапали, красить, ремонтировать, рихтовать, да ну что вы, мы же папуасы. И поэтому французские машины, они как раз, это машины колонизаторов для колоний, они сделаны в расчете на варварское к себе отношение, и по кузову они первыми на планете Земля получили 12 лет заводской гарантии от сквозной коррозии, и это по сию пору имеет очень хороший шлейф удачной работы с металлом. Но это не значит, что все остальные развалятся. Да нет, конечно. Но сквозная коррозия, вы видите, у корейцев, например, у них все в обязательном порядке гниет. Китайцы обязательно, ну, китайцы просто делают из самого дешевого, что было. Корейцы поступают по-другому. Корейцы просто не считают нужным делать вечные машины, потому что следующее будет лучше. Купите. Вы 5, 7, 10 лет отъездили, смотрите, что за это время. У корейцев за 10 лет прыжок через 3 ступеньки. То, что они делали 10 лет тому назад, это то, что весь мир остальное делал не в интервале 10 лет, а в интервале 40 лет. Потому что корейцы уже убежали в 22 век. Купите новую машину, зачем вам вечный кузов? Привет из Волгограда. Котики, вам большой привет из Волгограда. Тимур, хотел узнать ваше мнение, почему Сочи был выбран местом проведения Формулы-1, а не другой город России. Был ли символизм в Сочи? Конечно. Сочи – это любимый город Путина. Питерский мальчик Путин, который мерз и клацал зубами на брегах Невы при 100% влажности, мечтал о том, чтобы было то же самое, только тепло. Он Сочи очень любил, поэтому Сочинская Олимпиада. Кому в голову пришло проводить зимнюю Олимпиаду в Сочи? Путину пришло. И Формула-1, конечно же, в любимом городе Путина. Только потому, что он его любит. Если бы он любил Воркуту, ну, все сложилось совершенно иначе. Такой вот страшный совершенно ник. Я хорошо его прочитал. Котейкам отдельный респект. Что можно сказать про книги Виктора Суворова и историю государства российского Акунина? Виктор Суворов очень многое написал, раскрыв тайны. Его аквариум — это справочник по подготовке спецслужб и по подготовке конкретно Гругаша. Очень полезная книга. Невероятно полезная. Читать надо, имея некий бэкграунд. Потому что там в аквариуме написано гораздо больше, чем букв в строке. То, что там написано, когда знаешь немножечко предмет, чуть-чуть, самая малость. Ты понимаешь, что в одном абзаце там еще 3 главы, потому что вскользь упомянуто то, это. Вот, то, и когда ты знаешь, что упомянуто, ты понимаешь, вот оно что. Понятно, здорово, спасибо за подсказку. История государства российского Акунина – это литературное произведение. Если вам нужна история государства российского, то не Акунина, а Ключевского. Это учебник. У Ключевского это учебник. И Карамзин еще. А Акунин – это очень хорошая литература. Но не берите за основу и не считайте, что это исторические факты. Помните, как раньше к Пикулю относились точно так же? И раньше это вопрос был не по Акунину, а по Валентину Пикулю. Он же историк. Нет, он интерпретатор. Он писатель. А Эдвард Розинский, он же историк. Нет, он не историк. Эдвард Радзинский так продает свои книги. Он пишет на исторические темы. Хотя очень много авторов, вот, например, Исай Калашников «Жестокий век» написал прекрасную книгу о монголо-татарском нашествии, которую Владимир Леонидович Махнач, один из самых сильных историков, и мне повезло, он был у меня преподавателем. Вот мой преподаватель истории, откуда у меня такое обостренное отношение к истории, почему мне так любопытно, и почему те, кто меня знает как историк, с таким неожиданным подходом вдруг у меня обнаруживаются мои исторические исследования. Это все от Махнача. И Махнач мне очень на лекции рекомендовал в нашем небольшом, мало кто на него ходил, кругу Исая Калашникова в качестве дидактического материала. Хотя это беллетристика. То есть даже профессионалы, прекрасно знающие тему, понимают, что вот подобная литература очень расширяет кругозор. Она дает очень стереоскопическое представление обо многом, написанном талантливыми людьми. Акунин очень талантливый, его интересно прочитать, если вы отдаете себе отчет в том, что вы читаете не учебник истории. Потому что, например, «Безумная история гражданской войны» Веллера и Бушкова не менее грандиозная книга, которую можно, в общем-то, уже как учебник тоже рекомендовать. Она более исторична и более фактологична. Не менее интересна, но учебником пока не стала. Сергей Чертков. Про продукты Купер и зеленых жижу через 12 тысяч километров. Первое использование масла в дизельном двигателе. Масло темное и зеленое. Вновь залил новое. Ваши отзывы 10 лет назад были иные, чем сейчас. Да, конечно. Вот опять-таки, вы хотите, чтобы мир был черно-белым? То есть либо безоговорочное «да», либо категорическое «нет». И мои отзывы именно основываются на опыте, моем личном. Перед тем, как кому-то рекомендовать, я залил, проверил, посмотрел, еще раз проверил. И рекомендовал ровно до тех пор, пока имел перед глазами положительные результаты. После того, как у меня на масле Купер, на машине, которая пробежала на нем половину своей жизни, то есть лучшую половину своей жизни моя машина пробежала на Купере. У меня вспыхнул check engine, я полез, посмотрел, вынул клапан и выяснил, что этот клапан не в масле, а в дегте. Я отправил фотографию этого клапана Сергею Михайловичу Мамыкину, владельцу компании и соавтору патента, то есть человеку, который как ученый, как кандидат наук и является понимающим формулу и работу этой формулы в двигателе. Я ему написал, говорю: Сергей Михайлович, вот, это масло Купер. Он сказал: надо здесь разбираться, потому что загустеть просто так оно не могло, значит, здесь была какая-то серьезная проблема. Поскольку двигатель в отличном состоянии на новом автомобиле, и у него только Купер, Купер, от замены Купер, Купер, а потом вдруг дегть, это говорит о том, что нарушен был технологический цикл. Значит, в производстве масла Купер произошло что-то, что привело к нарушению формулы. И это вышло боком, после чего я прополоскал двигатель и перешел на Мобил-1, потому что нет смысла экспериментировать дальше. Хотя у меня есть возможность масло Купер из России привозить. Когда Купер откроет производство в Европе, и когда у него этот пакет присадок будет собран полностью на элементной базе производства других стран, сейчас Купер полностью, чем он был хорош до последней минуты, то, что он всегда был российский. В России никто не делал пакеты присадок, кроме Купера. Только Мамыкин лично, Сергей Михайлович, взял и собрал эти пакеты присадок. И получил очень хорошее масло. База у него была тоже очень неплохая. Вот теперь что-то там не заладилось. Рекомендовать никому не берусь. Мобил-1. Ну, мне повезло. У меня-то здесь, вон, пожалуйста, Мобил-1 за углом. Пошел и купил. Никита Чубаров, умеющий задавать совершенно невероятные вопросы о исторической технике. Здравствуйте, Сергей. Котики, интересно ваше мнение про Лянча Монте-Карло. О, Господи. Никита, такое ощущение, что вы как-то вот какой-то справочник старый достали, смотрите, так, о! Что это? Нужно спросить, как вы к этому относитесь. А вот это что? А вот это что? А вот это что? Монте-Карло, это была машина очень проходная. Лянча Монте-Карло никто не знает. Причем, вы правильно написали, Лянча Монте-Карло. Монте-Карло писалось в одно слово. Не как город, который на дефисе, а в одно слово. Их было две Значит, непосредственно Монте-Карло, Лянчо Монте-Карло, вот прям та, про которую вы спрашиваете, эта машина 80-го года, она выпускалась один год. Она выпускалась с 1980 по 1981. Было выпущено что-то там порядка 800 экземпляров. То есть вы меня спросили про машину, которую на планете Земля не найти, в музеях только есть. Еще я делаю вывод, что это очень праздный вопрос, потому что вы точно совершенно не собираетесь ее покупать. До этого была же она Монте-Карло, называлась Бета Монте-Карло, выпускалась где-то года 4 до 80-го, то есть с 76-го по 80-й. Особенность этой машины, вот она пришла как параллельный проект с Фиатом X1-4, или какой он, X1-9, X1-4. Это машина центрально-моторной компоновки. Она двухместная, тарга. Красивый, ну как все, что делала Пининфарина. И двигатель у тебя прямо за спиной. Вот за затылком, там, где у всех подголовник, здесь был двигатель, V-образная шестерка. И езда на такой машине требует фантастического навыка, потому что машина тебя провоцирует. Когда садишься в машину подобной компоновки, развесовки и управляемости, это всегда зажигалка, и она тебя пинает и говорит, что, погоняем, да? Погоняем! Тем более, это же Лянча. Она такая горячая. И эти машины, они кажутся легкими и послушными. Это очень обманчиво. И почему Лянчо Монте-Карло было сделано в таком незначительном количестве? Почему Фиаты тоже не смогли стать такими тиражными? Почему с Peugeot Boxster'ом трудности? Потому что ездить на этих машинах очень сложно. Она вроде как вся у тебя в руке, вот она, ты чувствуешь ее. Она такая... такая легкая, она такая быстрая, она такая шикарный разгонный динамик, прекрасный тормоз. Да, и ты уже куда-то улетел, то, что называется на гоночном жаргоне уши. И вот тоже, смотрите, вот руль висит на дереве, а вот это что? Ой, простите, это мои кишки, извините, сейчас соберу, вывалилось. И поэтому 800 экземпляров. Но как эстетика, Пининфарина, какая красота. И просто парень, когда мне говорит, слушай, в натуре уже пора на бэхе, да? Так, например, можно ехать на, в том числе, вот на этой Лянче. Хотя я бы, наверное, выбрал бы себе Альфа Ромео Монреаль. Потому что вот как была придумана Альфа Ромео Монреаль, как она появилась, вот с тех пор она по-прежнему гениальна. И на Альфа Ромео Монреаль можно выехать в город, и никто не скажет, что мы с ней практически ровесники. Все будут думать, что это достаточно современная машина. Лысат Новгородцев. Я читал все журналы «Авторевью» с 90-х годов, лично познакомился с Подорожанским, и теперь все печатные издания исчезли. Что теперь читать? Ничего. А все, нету. Умерло. Это вот как, а где жить? В России не получается. Ну, по крайней мере, не у всех получается. Вот я, вот, видите, сдался, у меня не получилось. А как же? А как же? Ну, Россия – дом родной. А что же еще читать? А ничего нету. Читать теперь за 8 евро в месяц журнал «Автомотор и спорт». Британский журнал «Автокар». Американский «Мотор Тренд». И вы будете все знать. В России, ну, за рулем, который про китайцев, клаксон тут возродился. Позорище позорищем. Увы, в России много что умерло. Страна вот у нас с вами на глазах умирает. Государство. Страна будет следствием гибели государства. Поэтому и жить-то особо негде. И есть-то не всегда получается что. И читать нечего. Ну, потому что нечего. Новгородцев по секрету читайте в интернете. Олег Осадчий пишет. Ford Mondeo 4, 7 года, 2.3, автомат, 210 тысяч. Подъедает масло. А чего это на 210 тысячах масло подъедает? Вот этому мотору на 210 тысячах что произошло? Прокипятили? Кольца подзалегли? Или из-за того, что 2007 год, маслосъемные уже пора менять, потому что задубели? Прям, ну, четвертый Мондео, он прям хорош. Седьмого года с таким минимальным пробегом этот двигатель, его, чтобы прикончить, нужно было этим специально заниматься, либо что-то упустить. Но не лезем в двигатель, пока не застучало. Маслица подъедает. Значит, едем дальше, просто подливаем маслице. Бензинчика поджирает многовато. Значит, едем дальше, продолжаем, просто знаем, что вот затраты возросли. Потому что то, что собрано на заводе, без нашего с вами участия, пусть до последнего работает, вот сколько можно. Не трогай технику, она тебя не подведет, как было написано у нас негласно в нашей радиорубке, когда я Родину защищал. Ну, мой командир поста мне это всегда говорил: Серега, не трогай технику, она тебя не подведет. У меня был классный совершенно прапорщик Олег Евпланов. Олег, привет. Хотя, ой, что я сказал, сейчас тебя возьмут и расстреляют за то, что я тебе привет передал. Хороший был парень такой, молодой мужик, классный. У меня вообще, когда я в армии служил, я перед этим же выжил в советской школе. Знаете, в московской школе быть армянином – это довольно сложно. Ну, потому что они все армян, да? И, ну, тем более, что школу я ненавидел. После школы я армию сделал на раз. И у всех людей от армии же были волосы, встали в дыбом, впечатления. Армия мне не то, что на пользу пошла, да, конечно, 2 года выброшенных из жизни, но я эту армию сделал. Я сделал всех. Я сделал всех полковников, капитанов первого ранга. И у меня были замечательные совершенно командиры. У меня был плен негодяев, которые мне пытались жизнь испортить. Я их тоже сделал. Но я помню только хорош. И вот мой непосредственно начальник поста, мой непосредственный командир, прапорщик Олежка, замечательный был. И он говорит, у него было 2 поговорки. Он пришел к нам из Туркестанского военного округа, он был из летного состава, он был связистом, он был бортрадистом на вертолете. И он говорит, в Турк-Во каждый погибает в одиночку. Это был первый девиз, и второй, не трогай технику, она тебя не подведет. Это очень важный критерий в общении с любой техникой. Знаете, как с сотовым телефоном. Как часто мы с вами разбираем сотовый телефон? Мы его не разбираем. Как часто мы с вами разбираем микроволновку? Мы ее не разбираем. Как часто мы с вами разбираем автомобиль? Мы стараемся не разбирать. Тем более Ford Mondeo. Вот гениальная машина. Ford Mondeo, он сейчас уже, да, устарел, он смотрится, конечно, достаточно архаично. Шикарный фордище, прям вот замечательно. Александр Рост, котиком хой. Котики, вам хой. Почему это так, с улыбкой? Не знаю, на каком языке, ну, наверное, котиком. Volkswagen Arteon, ой. Я, кстати, сегодня замечательный литовец предложил, он говорит, у меня коллекция, у меня есть Fiat 126, Fiat 500, у меня есть Volkswagen Дешво, и у меня есть Citroen Дешво и Volkswagen Жук. На ходу. Покататься. Я вот думаю, наверное, какую-то вот рубрику, что ли, сделать, тест-драйв, потому что, ну, правда, это должно быть летом, потому что на этих машинках хорошо ехать, когда погода классная, когда птички поют, солнышко светит, потому что через сугробы, через зиму, хотя какая здесь зима, ну, бывает, правда, через зиму ехать на машине без печки, потому что воздушное охлаждение у того же самого Жука, у него же печки-то нет. У 126-го Фиатика, это малюк, который, польский Фиат, маленькая такая коробочка, аналог запорожца, у которого двигатель заводится, как у моторной лодки с веревки. Так. Ну, интересно. Вот Arteon, ну, это, да, интересная платформа, потому что он это самая большая машина на MQB, на той платформе, на которой Tiguan. То есть она здоровенная, но она не Touareg. Рыжий соучастник нашего эфира покинул чат. Не изволит. И Arteon при случае, это просто случай-то с чего бы вдруг. А вот, например, все эти фиатики, очень люблю маленькие машинки. Так что вполне возможно. Включите в ваш эфир песню «Зато мальчишки мальчиш». Это то, что нужно услышать сейчас всем россиянам, идущим на войну. Россияне, идущие на войну, скорее всего, этот эфир не слушают. Джон Кене... Ву! Не знаю, что это такое. Посмотрел «Альфа Ромео». Блин, они такие красивые. Скорее всего, вы «Монреаль» посмотрели. Ну, любые «Альфы» красивые, но «Альфа Ромео» в «Монреаль». Это, конечно, удивительная машина. Владислав Новгородцев, котики главные. Котикам привет. У нас абиссинец. Абиссинский котик. Пожалуйста, пригнал 2 года назад в Москву Мустанг кабриолет 2019 года. Думал оставить навсегда. Что думаете? Оставьте, конечно. Мустанг, ну красота. Мустанг – это понты. Но это понты со вкусом. Это же не как у этого армяшки-ослоняшки БМВ-ха. Чё, как все? Мустанг. Это хороший вкус. Это хорошее вложение денег. И это очень классно. Тем более слово «пригнал», вот тут оно как-то вот дает некое представление и надежду, что пригнали это вы из Америки с правильным мотором. Нет никаких предпосылок для того, чтобы избавляться от этой машины. Ну, через какое-то время начнется экспроприация, национализация. Сколько замурованных автомобилей находили потомки? Но что сейчас беспокоиться о том, какие будут в перспективе репрессии? Мустанга вы пригнали, потому что мечтали о нем. Это была не случайная покупка. Вы не шли мимо, и вдруг, бац, Мустанг, дай-ка за Арканю. Вы шли к этой цели. Вы пришли к этой цели. Оставьте. Конечно. Ну что вы. Это как раз вот как я езжу на машине в результате осознанного выбора. И у вас машина осознанного выбора. Разве с этим расстаются? Нет, конечно. Виталий Петренко. Volkswagen Polo 2019 года. Последний рестайлинг предпоследнего поколения. Купил в салоне в 2020 году. Ручка 1.6, спортпакет, черная крыша, зеркала, спойлер. Планировал, когда покупал, продать в 23-м. Езжу до сих пор, пробег 60 тысяч. Да нет у вас никакого пробега. Расход потратить 4-5, ну то есть вы не крутите мотор. Погода чуть больше, осенью, весной, ну как-то так. Да, и эта машина, она тоже сделана для нас, для папуасов, для недоразвитых, для стран третьего мира. Эта машина, в первую очередь, для индийского рынка. А индусы, они очень безалаберные водители. Ну, как получится, так они и едут. А получается, как всегда, плохо. И для нас это очень подходящая машина, тем более, что Polo, ну, вот он низковат. Мне не нравится, как у Polo. Меня всегда это очень тревожит, как у него проложена магистраль ручника. Потому что ручник, я каждый раз, когда вижу это, думаю, как так можно было сделать? Ну, провисает. А в остальном, тем более, что коробка у него не фольксвагеновская, наконец-то, это все-таки Айсин. Двигатель, он теперь в верхней точке перекладки перестал стучать. Избавились они там, длину юбки наконец-то нарастили. И вот машина очень правильная. Она во всем правильная. Она форм-фактор правильный, потому что она седан. Она по размеру своему правильная. Она прям по всему правильно. Да? Единственное, что там, конечно, идиотское решение, не знаю, как у вас, но в прошлый раз было идиотское, это колонка системы Aeroglonas, которая как пепельница торчит в подстаканнике. Машинка очень правильная, очень подходящая. И тем более 60 тысяч, ты ну что вы, ездить и ездить. Базельман, Сергей, спасибо вам за аналитику по Антаре. Машина отличная, Бурбуль доволен, котиком Мур. Котики, вам Мур. Я пошел Мур передавать. Вот, ему Мур. Ты от меня ждешь чего-то, да? Ты хочешь, чтобы я тебя процапал? Какой красавец. А с лапками? Нет, ну, надо отодвинуть камеру, чтобы он... Вот. И он вот до этого стационарно так лежал-лежал, а тут сразу раз побежал куда-то. Это котиком был Мур. Это... Спасибо. Котиком Мур. Андрей. Мини-купер Countryman гибрид. Что вы о ней думаете? Я о ней очень плохо думаю. Я стараюсь об этой машине не думать вовсе. Хотя, конечно, платформа мини-купера, даже в столь диком виде, где она не мини, а макси-купер, она по управляемости великолепная. И едет она, рулится. Во всем остальном я не могу смириться с этой машиной. Ей уже много лет, она скоро будет старше меня, и я все еще не могу с ней смириться за ее несоответствие имени. Она не мини, она макси. Countryman с его странным кузовом, мне тоже кажется... Но не обращайте внимания на то, что я по этому поводу думаю. по управляемости она отличная, а даже для меня, для такого неправильного, не пафосного, без BMW до сих пор, для меня это очень важный критерий. В соответствии с этим критерием машина замечательная. А то, что мне в ней все остальное не нравится, какая разница? Вам же нравится. И довеском здесь еще идет отличная управляемость. Калининград, Инна. Здрасте. Kia Rio 3, либо 4 поколения. Kia Rio. Ну, она же Solaris. Она хорошая. Она замечательная, тем более, что ей исправили проблему по задней подвеске. И вот это два автомобиля, которые и должны были определить лицо авторынка нашей страны. Это Volkswagen Polo и Kia Rio. Замечательно. Прям вот красота. А в Европе Kia Rio – это вообще другая машина. Она даже не похожа. И европейский Kia Rio – кардинально другой автомобиль с другим кузовом. Но я так понимаю, что вы не про него говорите. Владимир Чертков. А что, Индия в России ничего не продает? У них нет авто для России? У них есть отвратительная промышленность. Такая брахмапутра, харя-вишня, харя-в-харе. О, вернулся. Молодец. Молодец, котик, вернулся. У них есть то, что они называют автомобильной промышленностью. Это вот сейчас уже две страны борются за право считаться самыми худшими в мире автопроизводителями. Это Иран и Индия. Они делают отвратительные машины. Ну, китайцы делают красивые, не машины, макеты. Но есть там Уганда, которая делает автомобили. Есть, да, Уганда делает автомобили. Там Заир делает, ну, в ЮАР там все проще там делают. У индусов чудовищные машины. Чудовищные. Отвратительно все. Отвратительная конструкция, отвратительное исполнение, отвратительный дизайн, отвратительные материалы, отвратительное качество. И они делают машину, которая в России имела бы очень устойчивый, хороший спрос. Они делают по сей пору джип, CJ5. Он у них называется TAR, он у них многократно переименован, делает его Махиндра. И эта машина постоянно пытается прорваться в Америку и нарывается там на судебные иски, именно потому что она является CJ-ем, она копия. То есть она официальный патент, она очень похожа на своего предка. И ей говорят, нет, вы должны внешность поменять, вы не имеете права на количество патентованных прорезей джипа. А вот в России все это было бы очень кстати. Руль слева, печку, и вот она, машина в неувядающем дизайне. Нельзя сказать, что она бы затмила УАЗик. Она была бы очень хорошая для России, она бы подошла. Все, что делает остальное индийская промышленность, Марути, которая Сузуки, их невозможно сравнивать. Это недопустимо то, что они называют Марути якобы Сузуки. Оно не Сузуки, оно Марути. Индия делает Мерседесы, жуткие совершенно Мерседесы. Индия делает Таты, в том числе жуть под названием Тата Нана делала. Это просто катастрофа. И то, что делает Махиндра, это чудовище. Махиндра Скорпио. Просто невозможно. Это отвратительно все. Она отвратительно выглядит, она отвратительно едет. Она просто отвратительная машина. Поэтому Индия с Россией очень торгует. Индия является серьезным стратегическим партнером, второй после Китая. Индия помогает изо всех сил убивать украинцев, всеми способами зарабатывая на этой войне. Но автомобили у них чудовищные, поэтому их нет и быть не может. И, кстати, за 5 миллионов продавалась в центре Москвы Махиндра в одном из автосалонов, как раз Махиндра ТАР, она же ТХАР пишется через H, вторая буква. И эта машина была не продана за, по-моему, вот все годы, сколько она там стоит. Это как раз джип. Нормальный американский джип. Другое дело, что с идиотским правым рулем. Вот ее прикатили, задрали цену. Ну, все приходили. Интересно, конечно, посмотреть на машину 63-го года, но сделанную в 2023-м, 2024-м. Не продается. Какое место в этом рейтинге занимает Россия? В каком рейтинге нужно искать? Вячеслав, начало вашего вопроса. Олег Тихонов, просто спасибо за 20 лет общения. Я надеюсь, что наше общение еще не закончилось, и вы видите, что наше общение, оно обоюдоинтересно. В этом как раз и особенность того, чем мы с вами занимаемся. Мы с вами друг другу интересны. Интересы наши котики, интересы наши собачки интересны, наши автомобили интересны, наши точки зрения. И вы обратили внимание, что я читаю без модерации. То есть я вот что увидел, то прочитал, и поэтому у меня нет никакой предварительной подготовки. Я готов отвечать на любые вопросы, а вы готовы задавать любые вопросы по самому широкому спектру, и поэтому нам с вами интересно. Котикам, песикам, нашим домочадцам привет, нашим автомобилям хороших пробегов, нам с вами удачи, до встречи через неделю.